Сейчас я иду, смотрю, из ямы качают воду. И представляете, выкачивают, выкачивают, а воды не убавляется. Что же это такое? Оказывается, они забыли про один некий закон природы, в котором по сообщающим, когда сосуды сообщаются между собой, то из одной лужи выкачивают сколько угодно. Ничего не убавится до тех пор, пока она соединена с другой, в которой воды полно. Представляете, как действуют законы природы? Удивительным образом. Так вот, сегодня мы хотим тоже поговорить немножко хотя бы о том, что именуется законами духовной жизни. Хочу только сразу сказать, что когда мы употребляем слово «духовный», то не нужно думать, что это относится только к христианству. Духовные законы относятся вообще к человеку, независимо от того, какой он веры или какой неверии. Духовные законы есть законы. Так же, как и вот с этой ямой. Независимо от того, как он мировоззрение, если он будет выкачивать из этой ямы, не устранив связь с другой, в которой полно воды, проку не будет. Так что вот те законы, о которых мы, может быть, несколько поговорим, они относятся вообще к любому человеку, вообще к жизни не только человека, но даже и к жизни народа и всего человечества, к природе самой человеческой они относятся. Это очень важно, потому что часто, когда вдруг произносятся слова такой «духовный закон», все: «А, духовный? Ну, вы занимаетесь духовным. Нам только греховными заняться». Нет. Как законы тяготения, как Архимедовы штаны во все стороны равны, так и духовные законы относятся к каждому человеку без исключения. Ну, я попытаюсь сегодня обозначить, не знаю, сколько, один, два, три, может быть, потому что их достаточно много. Духовная жизнь человека богата, много в его жизни составляющих, много чего? Добра и зла. Это, кстати, это необходимо вначале констатировать, что в каждом из человеке заложена вся полнота свойств нормального человека, нормального, идеального, святого, вся полнота. И второе, вся эта полнота свойств, к сожалению, оказалась в очень сильной степени искаженной, искривленной, преломленной, так что подчас даже не разберешь, о какой любви идет речь, преступной или возвышенной. Что такое добродетель? Опять даже трудно понять, человек совершил добро или зло. Построил, например, церковь. На моих глазах был такой случай. Один. Только и ездил по храмам, монастырям, построил что-то, а оказывается, ему надо было в Госдуму пройти. До церкви ему и дела никакого нет. Все очень непросто. Вся полнота и добра, и зла в каждом человеке. И если хотите, то, может быть, самой основной задачей человеческой жизни является увидеть в себе, особенно вот эту поврежденность, увидеть это в себе. Почему это очень важно? Да потому, когда я вижу, что я сам ничего не вижу, то я не буду и других осуждать за то, что он ничего не видит. Ведь почему мы осуждаем других людей? По очень простой причине, что не видим в себе этого. Пьяница пьяницу не осуждает, а напротив обнимаются родные люди. Что, посмотрите, как они бутылку распивают, сидя на лавочке. Лучшие друзья в мире. Не осуждают. Почему мы осуждаем? Видим себя лучше этих людей. Если бы только мы немного приспособились к своему ослепленному зрению, то, наверное, скоро бы увидели, что, оказывается, в нас полно всяких недостатков, уж я так мягко выражаюсь, недостатков. Подчас это такие недостатки, что их никто публично не произнесет даже, во веки веков ничего не скажет, будет скрывать изо всей моченьки своей. И тогда, по мере этого видения, человек действительно начнет относиться к другим людям все с большим великодушием или, можно даже сказать такое громкое слово, с большей любовью, снисходительностью, прощением, терпением. Это один из законов духовной жизни. Почему все время осуждаем всех снизу доверху? Приходится постоянно говорить, один только я хороший, Господи, слава Тебе. Все вокруг, Боже мой, не пойми, не разбери. Чего только творится в мире. Откуда это? Полное невидение самого себя. Действительно, это замечательный закон. Недаром Петр Дамаскин, один из преподобных святых, так и говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своих. Когда я начинаю это видеть, у меня открывается зрение тогда, полнота зрения, ясность зрения, действительное видение того, что я должен с сочувствием относиться к недостаткам других людей, к их грехам даже к их преступлениям. Да, это не значит, что оправдывать преступления, совсем нет, совсем другое. Но я должен с сочувствием, понимая, что во мне-то сидит. И вот эта мера видения себя, она определяет и степень нашего правильного воззрения на других людей и на отношение к ним. Вы знаете, как вот мне кажется, самый фундаментальный закон, самый фундаментальный, самый глубокий, о котором говорит христианство, и прежде всего, по-моему, все-таки христианство, и именно православие, конечно. Вы знаете, сейчас, когда я буду употреблять слово «христианство», то прошу иметь в виду, я говорю о православии, потому что в настоящее время что творится с христианством, слава Богу, если не знаете, что только творится. Уже от Христа ничего не остается. Ничего. От Евангелия ничего не остается. Какие переводы только творятся на Западе, это с греческого подлинника, такие делают переводы, что оправдывают самые дикие, самые мерзкие страсти. Оправдывают. В частности, содомию прямо оправдывают. Перевод Священного Писания. И молодежь, что она знает древнегреческий язык, что ли? Ну, конечно, нет. Пожалуйста, читайте, вот вам перевод подлинный, и читают. И воспитывается. Идет вообще страшная, я бы сказал, просто настоящая, какая-то целеустремленная война против Христа и христианства. Она идет все 2000 лет. Сейчас она обнажается уже в таких страшных формах. Поэтому, почему об этом говорю, что когда буду говорить о христианстве, говорю о православии, но не вообще о христианстве, в котором теперь можно встретить все, что угодно, вплоть до полного отрицания Христа. Вплоть до полного отрицания Христа, как такового. Так вот, если уж мы сегодня хотим немного поговорить о законах духовной жизни, то самым, я бы сказал, глубоким, фундаментальным и, кстати, очень интересным и важным законом духовной жизни человека, не подумайте, что только христианина, человека – вообще, является тот, который можно было бы сформулировать в очень кратких словах, но который требует, конечно, потребует объяснения, чем мы займемся. Эти краткие слова – «Дух творит себе формы». Ну, что это такое? Оказывается, то духовное состояние, который присутствует в каждом человеке, оно не откуда-то сваливается с какой-то планеты. Оказывается, это состояние формирует человек. Чем и как формирует? Как это важно? Это формируется его целями жизни, его отношением к голосу совести, его отношением к другим людям, его отношением к правде или ко лжи, к выбору, который совершается в душе его. Мы формируем это духовное состояние или дух, о котором так кратко сказали. Мы это формируем своими мыслями, мечтаниями, намерениями, целями. Уж не говорю там и словами, и делами, тут и говорить уже нечего. Но именно этим формируется то самое главное ядро, которое для человека является наиважнейшим. В чем же важность этого? Мы, знаете, мы так спокойно относим к своим мыслям. Крутится и крутится в голове. То, может, ничего, то какая-то гадость, то какие-то мечты сладкие, то, напротив, чуть ли ненависть и раздражение, и злоба. И это от кого зависит? Я могу эту мысль принять, могу и не принять. Я могу с ней бороться, могу не бороться. Я могу одобрять и разжигать еще больше, и весь настолько вовлекаться, что уже потом с собой справиться даже не могу, а могу остановить же. Мы же говорим «дух», то есть это что? То, что невидимо, неосязаемо, неслышимо. Кто знает, что во мне происходит? Никто не знает. Внутри происходит, оказывается, вот этот тот процесс, который, можно сказать, процессом выбора между добром и злом. И он совершается вовсе не просто в деяниях. Ну, слушайте, когда человек убил даже другого человека, вы думаете, что это случайность? Ну, кроме каких-то неожиданных вещей. Напротив, идет внутренняя работа в человеке. И эта внутренняя работа, кстати, очень часто сопряжена с чем? С нашим отношением к голосу совести, который говорит, ну, что ты гадости крутишь себе в голове? Что ты обмазываешь себя какой? Что это тебе нравится, да? Перестань. Вот этот внутренний мир, оказывается, или духовный мир в себе, или дух, формируем мы сами. И он становится, этот наш дух, как бы матрицей соответствующей, в которой, из которой рождаются все направления нашей деятельности. Ведь обратите внимание, одни предпочитают создавать фильмы, ну, с чем только и говорить не хочется даже. Кровь, насилие, разврат, измены и так далее. И создают, и создают, и создают. Другие, напротив, стараются хоть что-то доброе, что-то прекрасное, что-то воодушевляющее человека к совести, к красоте. Откуда это исходит? Так вспоминаются слова Евангелия. Человек из доброго сокровища выносит доброе, а из злого – злое. Из сладкого источника течет и вода сладкая, и наоборот. Вот это очень важный момент, что оказывается, вот это то духовное начало, которое затем действует в нашей жизни во всех направлениях, в искусстве, в философии, вообще во всех направлениях культуры, в творчестве любом, в нашей деятельности, в наших отношениях к людям, где формируется внутри человека. Да, конечно, на нас действуют другие люди, действует информация, это естественно, но мы-то существа разумные, и мы можем это воспринимать положительно, а можем отвергать. Это же зависит от нашей свободы, от нашей воли, от нашего выбора. Так вот, оказывается, что вот это формирование нашего внутреннего мира, оно происходит не просто потому, что Бог нам что-то дает или у нас отнимает, не просто потому, что злая сила, там, бес или дьявол нам внушают это, и мы уже никуда не денемся. Хочу сразу сказать, человек – это не игрушка, в которой играет Бог с дьяволом. Ничего подобного нет. Человеку дана свобода, ему дана совесть, ему дано чувство правды, чувство истинной красоты. Он не игрушка между Богом и дьяволом. Он обладает свободой. Кстати, хочу сказать, что человек по природе своей выше бесплотных сил, не только демонов, но и ангелов по природе своей. А если мы посмотрели, что пишут святые отцы по отношению к человеку, так они прямо говорят, как Антоний Великий говорит, когда мы стремимся, делаем усилия жить по заповедям евангельским, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда же напротив, мы произвольно грешим, подчеркиваю, произвольно грешим, тогда мы подаем руку дьяволу, и тогда наступает для человека беда. Я подчеркнул слово «произвольно». Почему? Что, если хотите, все то, что происходит в человеке, оно как раз находится постоянно на острие, где человек выбирает, в конце концов, как я отнесусь. Вот я иду, я его терпеть не могу. Так, как я себя поведу сейчас? Я вот так. А что же советует христианство? Улыбнись ему. Скажу ему доброе слово. Здравствуйте. Не бей того, кто тебе не нравится. Не только кулаком, но ни словом, ни видом. То есть, где происходит борьба? Где происходит становление нашего духа? Оказывается, внутри нас, в нашей свободе, в нашей воле и, естественно, в нашем стремлении, смотря к чему мы стремимся и чего мы хотим. Что еще очень важно отметить здесь? Что приобретение этого духовного духа, правильного духа, очень много значит для состояния самого человека. Вот мы часто говорим, что вот нужно любить друг друга. Ой, как это высоко, как это трудно. Так. И забываем одну простую вещь, которая касается прям всего нашего существа. Когда мы говорим, что у человека есть любовь, то что это мы говорим? Он счастливый человек. Он счастливый. Когда у него нет любви, несчастный человек. Вот мы часто говорим аморальный человек, и под этим подразумеваем какие-то его деяния. Что-то он делает, что-то он творит. Так? Ну, безобразный творит. Говорит, аморальный человек. Мы уже смотрим, знаете, на что? Уже на эту поверхность, на эти результаты, на эти следствия. А аморальность-то где? Аморальный тот, кто не имеет любви. Напротив, кто моральный человек, то имеет любовь к другому человеку. И иногда мы это понимаем, вот надо любить. Да как я могу любить, когда у меня нет любви? Да не в том дело, что надо любить. Надо понуждать себя, конечно, но хочу сказать о другом. Что когда, если мы будем стремиться вот этому к правильному содержанию нашего духа, то мы будем счастливыми людьми. Мы, а не кто-нибудь. Приобретение правильного духа – это дает вот то счастье, о котором так много говорят, так много мы слышим, и которого так нигде не найдешь. Почему? Ищут совсем не там, где он есть. Не случайно христианство говорит, что высшим добром для человека, часто говорят «добродетель», но добродетель – это уже деяние. А здесь надо сказать даже не о делах, а хочу сказать о состоянии. Действительно, высшим состоянием является приобретение вот этого сердца, в которое исполнено любви. Тогда человек становится действительно блажен. Блажен. Почему? Где любовь, там радость. Там радость, там счастье, там все. Много раз приходится приводить пример Никона Беляева, оптинского последнего старца, который был арестован, посажен в тюрьму, и всякое там всячина с ним происходило. В общем, надругательство и так далее. А он прислал записку, от которой все ахнули, кто его знали. Прислал записку, обрили, остригли его, сорвали все эти монашеские одежды, конечно. Все ахнули, поражены были, разводили руками, когда прочитали. «Счастью моему нет предела». А вы знаете, в житиях некоторых мучеников приводятся слова отдельных из них, например, великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу и поливали смолой, он вдруг воскликнул, те же самые произнес слова, да, радости моей нет предела. Конечно, это уже те достижения, о которых мы можем вспоминать с благовением, с благодарностью, но плох тот идеал, который недостижим. И плох тот идеал, которого нигде не найдешь. Здесь же действительно дух творит себе формы. Какие? Когда человек борьбой своими ну, скажем, недостатками, своими грехами, своими страстями. Я не сказал, что победой. Не думайте, что мы чего такое идеализируем. Нет, не победой, а борьбой. Это совсем разные вещи. Не победой, а борьбой. Я знаю, что мне нужно к этому человеку отнестись по-хорошему. Раз сорвался опять. Господи, прости меня. Борьба – вот что в данном случае свидетельствует о том, к чему я повернут, что я хочу, к чему я стремлюсь. Я помню в каком-то романе французском некий герой, который должен был двигаться туда, он оказался тяжело раненым, смертельно раненым, и все-таки он повернул свою голову в ту сторону. Художник очень хорошо показал, он все-таки повернул туда. И если хотите, нашей основной добродетелью в христианстве, уже теперь я говорю, в христианстве, является что? Именно борьба с собой. В этой борьбе будут и победы, и побеждения. Не надо тщеславиться победой. Избави Бог впадать в отчаяние от побеждения. Борьба есть борьба. И в этом состоит вся наша, если хотите, вот эта земная жизнь. В этом состоит. Эта борьба открывает нам наше падение какое, что оказывается, Господи, без Твоей помощи я действительно ничего не могу сделать. Помоги мне, и Он помогает. Каюсь, и Он помогает. И тогда наша деятельность постепенно выравнивается при правильном таком настроении, при правильном духе. Наша деятельность выравнивается. Мы иначе начинаем жить. Где? В семье, в обществе, на работе, в коллективе. Где угодно. Главное, в самом себе начинаем иначе. Прекращаем эту мельницу непрерывную, которая вращается в нашей голове и в нашем сердце, которая полностью опустошает нашу жизнь. Вы знаете, это такая суета может быть в голове и в душе, что человеку не оставляет совершенно возможности даже помолиться, даже делами заняться как следует. Недаром, когда Господь сказал о степени, если хотите, угрозы человека. не отягчайте сердец ваших объедением, затем еще хуже – пьянством, и, наконец, самое страшное – суетой житейской. И объедение, и пьянство, еще когда человек отойдет, он все-таки может вспомнить и может что-то делать. А вот суета житейская уже ничего не оставляет нам. Не нахожу времени с утра до вечера, как вскочил, быстрее телевизор, быстрее то-то, на работе вот так, с работы вот так и так далее. Ужасная вещь, которая опустошает наш дух. И тот, кто не будет бороться с этим, никогда ничего не сделает. Нужно как бороться? А вот, остановить. Замолчи. Успокойся. На 2 минуты хотя бы. Отрешись от всего. На 2 минуты. И от всей души произнеси хотя бы молитву Иисусу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. 2 минуты. Минуты, 2, 3. Это будет, знаете что? Как все равно человеку, который находится в страшной духоте, в каком-то цехе или, я не знаю, где он так прокуренный, я не знаю, и вдруг ему открывают форточку, он открывает и дышит свежим воздухом. Останавливать надо эту суету. Ее остановить мы можем. Не надо оправдываться. Я не имею времени. Я весь в суете. Кто тебе мешает? Иди в туалет, в конце концов, простите меня. И побудь там 3 минуты, где тебе никто не помешает. Никто не помешает. Вы знаете, это же такие советы замечательные мы находим, действительно, которые буквально спасают, вот, спасают от этого ужаса вращения непрерывного, которые ослепляют наш ум, нашу душу, все на свете. Нужно останавливать себя. Если мы не будем этого делать, ну, не сможем мы сформировать свой дух, и вся наша деятельность будет идти вот так вот, через пень в колоду. Дух творит себе формы. Какой дух? Хороший дух. Дух, действительно, который устраивается по закону этой борьбы со всяким злом в себе, по закону, направленной к деятельности по заповедям Божьим, он устроит и нашу жизнь соответствующим образом, и точно наоборот. Этот закон относится не только к отдельному человеку. Он относится к целым народам и всему человечеству. Каков будет дух, таковы будут и все формы нашей жизни. Если у нас будет Шарли, то все будет – и убийство, и преступление, и терроризм. Помните Шарли? Эти издевательства наглые над пророком Мухаммедом. Разве можно плюнуть в глаза человеку, а тут целому миллиардному, можно сказать, населению, плюнуть в глаза. Эти издевательства над Христом, эти издевательства над катастрофой нашего самолета, вы слышите, дьявольское издевательство. Вы что, думаете, это будет все просто так? Дух творит себе формы. И не какие-нибудь формы, они касаются не только нашего поведения, нашего внутреннего состояния. Надо понимать, что человек – это царь природы по своей природе. И наше духовное состояние человека, общества, народа, потому что в конце концов все слагается же, вы же знаете, что такое дух общества или народа? Это вот, как в арифметике. Плюс, 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 минус, плюс, минус, плюс, минус. И результат происходит. Природные явления, даже природные явления, катастрофы экологические, все это не случайность по этому закону. Нет случайности в жизни человека, народа. Нет случайности. В все обусловлено. Чем обусловлено? Духовным состоянием народа. Не нужно поэтому говорить сейчас, а что я? Что я? Что мои грехи? Нет, все складывается, все прибавляется. Все прибавляется один к одному, плюсик и минус. И в конечном счете происходит, накапливается сумма, которая порождает. Знаете, как вот до плотины. Вот плотина, вода поднимается, поднимается, и всюду все хорошо за плотиной. Ничего. Пока вот на миллиметрик, сантиметрик, и обрушилось все. И смертоносная волна начинает сметать все на свете. Так и то же самое, и у нас тоже. Дух народа, общества, если хотите, и всего человечества формируется в конечном счете из совокупности наших вот отдельных состояний, каждого отдельного человека. Поэтому в высшей степени важно следить за собой. Мы не знаем, может, еще осталось вот от меня вот это последнее, может быть, зависит, от меня произойдет что-то катастрофическое или нет. Вот, помните, как в известной сказке? Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, и вытащить никак репку не могут. И когда же вытащили ее, до чего мудрая сказка, когда мышка уже уцепилась за кошку, и вытащили репку. Вы подумайте только, а какая мудрость, как замечательно! А то мы лживо смиренны. Ну что мои грехи, какое имеют они значение? Да, поэтому я могу грешить как угодно. Ну кто я? Один из 7 миллиардов. Мышка за кошку и вытащили репку. Вот она, мышка, и лавина обрушилась, сметая все на своем пути. Итак, во-первых, мы дух формируем сами в себе. Это очень много значит. Ее свое духовное состояние. Чем формируем? Отношением к совести. Совесть – вот он, высший критерий и судья. Мы сами формируем в себе. И это духовное состояние, которое мы формируем, повторяю, так, оно определяет наше внутреннее настроение. Ой, мне что-то скучно. Ой, уныние. Ой, тоска. С чего? Не знаю, с чего. Не знаю, с чего. Посмотри, как ты живешь, как ты мыслишь, как ты относишься ко всем своим делам, словам и мыслям. Итак, прежде всего, в отношении самого человека. Во-вторых, конечно, наш дух – это не единичный дух. Мы все составляем человеческое единство. И от состояния каждого из нас зависит духовное состояние общества всего и народа. И в конечном счете мы определяем судьбу самих себя и в плане индивидуальном, и в плане общественном, всенародном. Думаете, потоп произошел? Что это такое? Содом и Гоморра произошли. Что это? Случайно? Землетрясение происходит, это все случайно? Повторяю еще раз, нет случайностей. Нет случайностей. Происходит закономерно. Но эта закономерность обусловлена чем? Законами духовной жизни. И вот один из этих законов прямо говорит нам, наше духовное состояние определяет всю совокупность нашей не только внутренней, но и окружающей жизни. Это очень важно знать. Но при этом мне хочется сказать вот о следующем законе, который, если хотите, является прямо в связи вот с этим первым, но затрагивает очень важную тему, очень важный вопрос. Вопрос такого рода. Даже не вопрос, а некое убеждение очень многих. Происходит что-то с человеком, ну, допустим, какие-то несчастья. Бог наказал. Каждый раз Бог наказывает. У кого-то хорошо, Бог награждает. Да. Я вам зачитаю слова преподобного Марка Подвижника, который пишет: «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона». Бог установил законы. Как законы это природные, что каждый раз кто-то нас наказывает, когда мы их нарушаем, да? Да нет, закон такой в нашей жизни. Так и здесь, оказывается, существуют духовные законы, по которому происходит, как пишет Марк Подвижник, приличное ему воздаяние, которое следует как естественно, а не по специальному акту Божию в каждом случае. Ну, мы же это прекрасно понимаем, особенно в таких вот очевидных примерах, когда видим, что происходит с наркоманами, там, с пьяницами и так далее. Ну, смешно же говорить, что Бог его наказал, что у него там цирроз печени или еще что-нибудь такое. Совершенно очевидно. Почему? Ну, по закону, конечно. Нельзя же издеваться так над своим телом. Естественно, это и происходит. То же самое, оказывается, происходит во всей глубине нашей человеческой души. Грехом человек ранит свою природу, душевную и телесную. Грех – это рана. Надо же понять, что грех – это не нарушение какого-то внешнего, извне данного закона. Я обращаю внимание, что на этом споткнулись некоторые религии даже, понимая грех – как нарушение закона, который Бог дал закон, и вот мы нарушили, и теперь все. Нет, происходит другое. Грехом Бог дал закон и сказал: не делай этого себе, вот этого, то, что мы называем грехом, потому что ты пострадаешь. Почему? По законам нашей духовной и телесной жизни. Ты нарушаешь закон своей жизни. Не Бог наказывает, а нарушение закона приводит к этим печальным последствиям. Грех есть рана. Возьмет человек и всадит себе что-нибудь такое, да, в руку, в ногу или во что угодно. Что происходит? Рана, конечно. Приходится вот постоянно приводить пример. Что такое грех? Говорят: не ходи по гвоздям, по битому стеклу. Человек пошел, подумаешь там. Да не подумаешь, а когда гвоздь тебе пробьет твою ногу вот так и торчит с другой стороны. Это что такое? Бог предупреждает, чтобы мы не делали этого. Грех – это просто проступок, то нарушение вот той нормы, правильной нормы жизни, которую Бог открыл нам. Он указал и дал и заповеди. В качестве чего? Указание такого правильного поведения. И не только это правильное поведение, нормы, но заповеди, кстати, хочу сказать еще, они есть и исцеление даже человека в том случае, когда он согрешает. Понуждение себя к исполнению заповедей, оказывается, является исцелением даже человека. Так вот, вот это, вы знаете, очень распространенное, особенно в народе, мнение, что какие-то несчастья, болезни, неприятности, катастрофы, что все это что такое? Бог наказал. И потом отсюда что происходит? За что меня Бог наказал? Что я хуже его или ее? Как глупость такая. Но глупость чем обусловленная? Что не понимаем мы, что Бог дал законы. Знай их, человек, и не вреди себе. Не Богу я нарушаю закон. Не Бога я заставляю на себя гневаться. Так? А я врежу себе. Вот что такое грех. Вот это очень, я вам скажу, очень важно. Об этом пишут святые отцы, предупреждая, что не Бог на нас гневается, не Бог посылает нам скорби, а мы сами. Вот я зачитаю специально, выписал я, чтобы даже зачитать. Посмотрите, как пишут святые отцы. Антоний Великий пишет: «Бог благ и только благое творит». Вы слышите? Вредить же никому не вредит. И мы, когда бываем добры, то уступаем в общении с Богом. А когда становимся злыми, отделяемся от Бога. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Слышите, Антоний Великий? Это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. И дальше прибавляет: с демонами же мучителями соединяют. Вот как оказывается. Вот оказывается. Не то, что Он гнев на нас имеет, а то, что когда мы творим зло, мы и соединяемся духовно с кем? С теми, кто исполнен зла. С демонами. Об этом пишут все святые отцы. Посмотрите, как Иоанн Златоуст пишет: когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения, снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так, вот что Бог гневается, говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Но детям мы как говорим? Боженька накажет. Он это все понимает. Но когда ребенку это хорошо, но когда взрослый начинает так думать, мы говорим: простите, это что ж такое? Ребенку да. А посмотрите, что Григорий Ниский пишет: ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к пониманию истины сущего. Слышите, как он высоко о нас думает, что никто не будет, а мы-то как раз думаем. Ну, и преподобный еще Кассиана Римлянина приведу. Он даже так говорит: без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом, и яростью. Без богохульства. Бог не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей. Бог всегда остается неизменной любовью. Гнев, раздражение, ярость, месть – это все оказывает те слова, которые употребляются и в Священном Писании, и у святых же отцов ради людей грубых, которому трудно, или, я бы сказал, людей примитивных, у которых еще сознание как детское. Для них – да. И получается так. Значит, у соседа сгорел дом, у меня нет. Значит, он грешник, а я, слава тебе, Господи, я, значит, праведник. Понимаете, а я-то знаю, какой я праведник. почешу затылок, что-то не то. Вот в чем дело, оказывается. Вот Марк Подвижник преподобный, он и поэтому и говорит, что указывает на этот закон, что, оказывается, происходят все эти следствия греха, естественно, по закону, а не каждый раз по божественному действию. Ты неправильно подумал, вот тебе по макушке. Хорошо подумал, погладили тебя. Закон духовной жизни, он производит все соответствующие следствия. Вот. А заповеди Божьи, они являются своего рода лекарствами. Об этом Исаак Сирин как хорошо написал. Он говорит, что врачевства для больного тела, то заповеди для страстной души. Да. Ну, вы, наверное, те, кто читал Новый Завет, может быть, обращали внимание, что даже апостол Иаков по этому поводу очень прям твердо пишет и говорит, что не Бог посылает скорби человеку. Не Бог посылает скорби человеку. Как бы это бы запомнить бы? Он пишет, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. То есть это скорби внешние или внутренние. Никто не говори, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Еще раз повторяю, под искушением он подразумевает что? Вот все эти несчастья, бедствия внешнего порядка, так же, как и внутреннего, духовного порядка, когда вдруг на человека нападает страшная зависть, гнев, злоба, ну и прочие всякие вещи. Ну, я, может быть, еще скажу об одном законе, очень уж он важный. Мы читаем часто вот такую фразу: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». И как-то иногда проскальзываем ее просто так, не придавая никакого значения. На самом деле, насколько важен этот закон в нашей жизни. Ведь что нам говорится-то? Сам Бог говорит, что если мы будем искать Царство Божие, ах, надо объяснить, что такое Царство Божие. Да нет, нет, не наслаждений, не рая, а истины, любви. Вот чего искать, правды. Царство Божие – это что такое? Это совокупность каких благ? Духовных благ, основным из которых, из этих благ, является, если хотите, любовь к Богу, любовь к человеку. Вот о чем идет речь. А там, где Бог, там Царство Божие. Помните, когда фарисеи сказали Христу: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». А Христос что сказал? «Царство Божие внутри вас есть». Внутри. Вот оно где. И оно есть не что иное, как это действительно состояние мира, любви, кротости, милосердия, сострадания и так далее. Еще раз повторяю, состояние любви. Тот, кто любит, тот счастлив. Как приобретается – это вопрос отдельный. А сейчас хочу сказать, что ищите прежде Царство Божие. То есть чего ищите? Для человека неверующего, я бы сказал, если бы спросили, ищи правильного мировоззрения. Человек без мировоззрение необразованный, хотя бы он окончил десяток университетов. У него нет никакого образа, к которому он стремился. Образование – вот что прежде всего. определяет человека, какое образование, прежде всего, мировоззрение. Должен искать истину. Ищите и найдете. Недаром Христос сказал. Ищите и найдете. Кто искренне ищет, тот действительно найдет. И что искать? Что такое истина? Христос сказал, «Я есть истина». В каком смысле, опять надо понять? Это речь идет не просто о личности Христа, а речь идет о чем? Он же Бог и человек. Истина – это не есть какая-то формула. Если хотите, истина – есть Бог. А Бог кто есть? Любовь. Ищите прежде всего чего? Праведной жизни, жизни по любви, жизни честной, жизни правдивой. Стремитесь к этому. Ищите. Это тот человек, который действительно будет это искать, а тот христианин, который действительно поставит все свои задачи. Господи, я знаю, какой я слабый, но я хочу жить по Твоим заповедям. Я постараюсь. Я буду каяться, если в своих нарушениях какие будут, но я буду понуждать себя к этому. Так тот человек-христианин, который поставит себе этой задачей, то скажу вам, вот говорит Евангелие, говорит опыт святых отцов, опыт колоссального количества людей. Тот, кто искренне будет стремиться к этому, с ним происходит, знаете что? У него и земная жизнь устраивается. Причем каким образом? Удивительным, часто неожиданным, непонятным, как говорят, случайным, странным, необъяснимым. Устраивает Бог жизнь того человека, внешнюю жизнь устраивает, кто искренне хочет искать Царство Божие, то есть искать Бога и жить по Богу. Это закон. Как бы нам здесь поверить Богу? Бог говорит, это закон. Да, закон, конечно. Да нет уж, хочешь жить, умей вертеться. Вот оно. Кому я должен верить? Здесь говорит действительно сам Бог, ищите Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. А какие слова-то, помните, после чего? Когда он говорит, не говорите о том, что нам есть, что пить, во что одеться и так далее. Посмотрите на полевые лилии, какая красота! Сам Соломон не одевался, когда был в славе царской, так, как они одеваются, каждый из них. Посмотрите на птиц небесных. И дальше что? Посмотрите, ничего не делаете, что ли? Нет. Совсем это не значит. Совсем не об этом идет речь. А говорит о другом, о том, на что должна быть устремлена наша жизнь, к чему. Вот основная цель жизни. На что должна быть направлена? Что я ищу? Ведь я могу искать и могу искать. Где я? Где мое я? В прахе земном или в небе? К чему я стремлюсь? Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Апостол Павел по этому поводу очень хорошо пишет, прямо сказал, благочестие, то есть правильная жизнь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. То есть прямо указывает, что христианская жизнь, она вовсе не отрывает нас, не отнимает у нас ничего здесь этого. Нет, напротив, Бог будет помощник. И обязательно это происходит. Вы знаете, невероятные есть просто случаи, множество этих случаев, когда верующие люди просто чудом, кажется, безвыходное положение попадали. Так и вдруг разрешается полностью. Не оставит Бог ни одного искренно ищущего Бога человека. Ни одного человека не оставит. Как важно бы в это поверить. Кстати, важно еще и потому, что мы бы избавились от страданий по поводу того, ах, что будет. Ах, как бы этого не случилось, как бы этого не произошло, ахи и охи. Человек, который верит, верит, Господи, я стремлюсь к Тебе, он тверд. Почему? Бог устроит и поможет, и помогает, и устрояет и внутреннюю жизнь человека, и внешние сами обстоятельства устраивает Бог. Как это важно вот иметь эту веру! Как важно! Помните, как Христос упрекнул учеников, когда они плыли по Галилейскому озеру, морю, началась буря, а он спал на корме. Представьте себе, до какой степени он уставал. Кидает лодку, заливает волнами, а он спит. Слышите, до какой степени он уставал? Так ученики уже в ужасе подходят к нему: «Равви, мы погибаем!» А он сказал: «Мало веры! Веры нет у вас!» Успокоил эту бурю, но указал на что этим примером? Как нам нужно быть, насколько это возможно, верными Его Слову. Степень нашей веры – это степень Его помощи нам во всех наших делах, во всех делах. Только лишь бы мы свой вектор жизни повернули туда, куда надо. Если мы стремимся туда, все будет и земное. Если мы стремимся земное, мы все теряем – и земное, и небесное. Вот о чем говорит этот закон. Вот об этом он говорит. Человек, правильно смотри, правильно относись, правильно устремляйся, ищите прежде всего Бога, верьте в Него, поверьте Ему, в конце, верующие, поверьте Христу. Ой, как трудно! Верующие. Ну, а да, что да? Как важно, в конце концов, человеку осмыслить это, осмыслить. Не думайте, что когда сказал Христос «не заботьтесь», то это то есть, кто неясно призывает. Там греческое слово стоит, кстати, ну, все равно скажу, «меремнао». Это знаете, что означает? Перевели «не заботьтесь», а там слово-то означает это «не терзайтесь душой», то есть не отдавайте всю душу, вот. Вы это только, что есть, что пить. Не терзайтесь душой. А вовсе никто не яссу призывает Христос, когда говорит «не заботьтесь». Так вот, это действительно закон. Это закон духовной жизни. Это закон. Понимаете, что такое закон? То есть тут будет только так и больше никак. Нарушать его нельзя. И чем хуже мы поступим, нарушая его, отречемся от этого, тем больше причиним вред себе.
Сейчас многие психологи говорят, что в обществе растет число людей с различными фобиями и страхами. От страха дотронуться до грязи и страха к собакам, до страха попасть в руки злых людей и страха внезапной смерти. Какие страсти стоят за фасадом этих состояний? И что святые отцы говорят об этих страстях и об исцелении от них? Какие мысли в голове человека должны измениться? Ну и вот люди спрашивают, как побороть в себе постоянное беспокойство? Как не бояться за взрослых, теракты, криминогенная обстановка, за детей, болеют, травмы, плохая медицина? И еще один вопрос. Иоанн Лестничник пишет: «Боязливость есть младенческий нрав в старой тщеславной душе. Боязливость есть уклонение от веры в ожидании нечаянных бед. Объясните, пожалуйста, что это значит, младенческий нрав в старой тщеславной душе, и что значит уклонение от веры?
Ну, видите, всегда тогда, когда задают этот много вопросов, то человек начинает с последнего, потому что прекрасно забывает первое. Очень легко, да. В данном случае просто перевод не совсем удачный. В старой, то есть в ветхой. Вот ветхим в Евангелии называется ветхий, то есть больной, немощной, то есть греховный. И вот действительно, когда человек вот в этой ветхой душе, которая живет исключительно только вот этими мирскими вещами, то она действительно является немощной, то есть бессильной. Почему? Потому что не на Бога надеется, а неизвестно на что, на случай. Все вот эти перечисленные вопросы, они все исходят, конечно, из одного источника. Помнь то, что только сейчас я говорил. Что сказал Христос ученикам? Мало веры. Мал нет в вас веры. Вот в чем дело. Кстати, вот почему необходима твердая вера. Мы избежим тех страданий, тех переживаний, которые происходят в нас, когда еще ничего нет. Все хорошо, правда? Все хорошо, так? А вдруг сейчас потолок рухнет? Ой, давайте приходить в ужас. Ну, слушайте. А вдруг действительно мало веры? Поэтому иметь твердую веру, это скажу так даже, в наших интересах. Мы не будем страдать. А до тех пор, пока мы считаем, что может что-то произойти без воли Божией, тогда мы непрерывно будем страдать. Волос с головы вашей не пойдет, говорит Христос, без воли Божией. А воля Божия какая по отношению к каждому из нас и ко всем? Любовь. Любовь. Только любовь. Поэтому ничего не может произойти с нами без воли Божией, без этой любви. А любовь несет нам только благое. Только благое и больше ничего. Ну, постоянно же приходится нам говорить о чем? Хирург режет человека. Ну, что еще ужаснее может быть, скажите? Живого человека режет. Ну, а на самом деле... Так вот, и любовь Божия, она ищет пользы, спасения человека. Причем о спасении не думайте, что вот когда мы говорим о спасении, то будто бы что тело ничего не значит. Нет. Бог создал человека из души и тела и готов дать ему любое благо и душе, и телу. Не будем забывать об этом. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сам напитал там 5000-3000 человек. Сам исцелял и прокаженных, и хромых, и глухих, и так далее. Для чего это? Для чего? Для души или для тела? Прежде всего, кажется, тело. Тело же. Так что не надо думать, надо верить. И это просто надо себя убеждать в этом, убеждать. Для атеиста, да, все неизвестно, что будет. Неизвестно, что там Обаме в голову придет, или кому-нибудь еще, или ИГИЛу. А мы знаем, ничего не может произойти без воли Божией. Ничего. А если что произойдет по воле Божией, значит, есть самое полезное для меня. Вот какая должна быть мысль. Самое полезное со мной может произойти. А если мы хотим, чтобы как можно меньше в то же время было и страданий, то запомните, пожалуйста, великолепную, я бы сказал, формулу. Извините, что употребляю такое слово. Великолепную формулу преподобного Марка Подвижника. Она звучит очень кратко, просто и сильно. Не хочешь скорбей – не греши. И все. Потому что грех – это что такое? Наступить на гвоздь. На гвоздь. Хотите страдать? Ну, наступите на гвоздь. Ах, не хотите страдать? не наступай, не ходите по гвоздям. Не хочешь скорбей, не греши. И, кстати, хочу добавить, часто говорят, ну, теперь все равно. Вы найдете такого человека, который бы наступил на гвоздь и сказал бы, ну, теперь все равно, пойду по гвоздям. Едва ли, едва ли. Подскочит, отскочит от этих гвоздей. Не правда ли? Так вот и в данном случае Господь призывал учеников, имейте веру. Ну что же вы неверующие? Кому вы верите тогда, скажите? Случаю, да? Как язычники? Ну мне имейте веру, я же Бог всемогущий. Будем иметь веру, и тогда эти страхи будут удаляться от нас.
Как необходимо относиться православному христианину к обнажаемым порокам и беззакониям, открывающимся среди тех, кто именует и называет себя членом православной церкви? Не замечать или стараться заострить на этом внимание, если из-за этого страдают люди и наносится вред?
У одного есть пороки, которые открываются наружу, у другого пороки, ничуть не лучшие, которые скрыты от других. Кто больше принесет вреда, я не знаю. Бог знает. Поэтому наша задача, насколько это возможно, удерживать себя от осуждения. Когда мы будем поставлены какими-то начальниками, руководителями, то мы должны в своем коллективе поддерживать ту атмосферу, которую считаем наиболее правильной с христианской точки зрения. Но когда нам указывают на людей, с которыми мы ничем не связаны, не имеем никакой над ними власти, которые вне нас живут и действуют, не будем смотреть мы, не будем себя ранить. Ведь учтите, когда я кого-то осуждаю, что я делаю? Вонзаю себе, хорошо еще маленькую занозу, а то еще целый кол. Надо же запомнить это, что любой акт осуждения, когда я осуждаю, я наношу вред кому? Себе. Ему-то нипочем, он даже и не знает. Он даже и не знает ничего, хорошо я о нем думаю или плохо, а я весь содрогаюсь. Во, негодяй! Да, надо его туда-то, надо сюда-то. Посмотрите, врачи говорят, успокойтесь, пожалуйста, а то с инфаркт будет, с инсультом будете. Да как успокойся? Ай-яй-яй. Неужели трудно понять, что когда мы так поступаем, кому мы вредим? Себе. А какую пользу приносим? Никакой. О, христианство что делает! Какая красота! Как она спасает человека! От чего? От страданий. Глупейших причем страданий. Да ты посмотри на себя, человечина, чем кумушек считать трудиться. Не лучше ли к себе кума обратиться? Вот что надо помнить. А мы кругом, все вокруг нас такие негодяи, что ой-ой-ой. Я еще говорю, только я хорош, и все. А остальные все дрянь. Куда ни посмотри. И мучаем себя впустую. Представьте себе. Пустую, как Дон Кихот с ветряными мельницами боролся, так и мы этим занимаемся языком своим и душой своей, и что происходит? Страдаем, сами себя наказываем. Поэтому, знаете, надо принять решение. Знаете, к сожалению, самая большая наша беда, что мы, называя себя христианами, не принимаем решения, твердого решения – жить по-христиански. Даже принять решение. Мы же исповедуемся, говорим, что осуждал, говорим, и к этому относимся, знаете, как пустое что-то такое. Да это ужасная вещь. Когда я осуждаю другого, я что делаю? Я себе говорю, насколько же я лучше тебя, негодяй? Я бы такого не сделал. А поставь меня на то же место, в 100 раз бы хуже сделал, наверное. Какая гордыня! Поэтому надо решение. Просто об этом надо серьезнейшим образом подумать и внутри себя принять решение. Жить по заповедям. Зачем же ходить по гвоздям? Ну, слушайте, я же по гвоздям хожу, а не кто-нибудь. И ты хочешь, тебе нравится, да? Не нравится? Ну, постарайся не ходить по ним. Вот так.
Алексей Ильич, послание евреям. Кого Бог любит, того наказывает. Как это соотнести с вышесказанным вами по поводу того, что Бог не наказывает?
Ну, я только что же объяснял, что в Священном Писании у отцов, как пишет Иоанн Златоуст, употребляют эти слова и гнев, и ярость, и месть ради того, чтобы приблизить разумение людям грубым. Грубо. Ну, ребенка попробуйте объяснять. Когда вы скажете, Боженька накажет, все ясно. Например, моя мама была маленькая, когда она просила молочка, значит, у своей мамы, у бабушки, а был Великий пост. А бабушка ей говорит, а вот ты знаешь что, вот батюшка придет, батюшка, ты пойдешь к батюшке? Он скажет, ну, покажи язычок. И увидишь, что ты молочко ела. И она говорит, мой, и все. Вот вам и доказательство. Видите, как хорошо. Все понятно. Так и здесь тоже. Ну, мы же говорили о наказании. Разве это наказание, что мне сказали, не ходи по гвоздям, а я по ним иду? Бог меня наказывает, да? Я и посланник евреям, апостол просто... Не только апостолы, в Евангелии всюду найдете применительно к этой вот такой, я бы сказал, психологии человеческой употребляются эти слова. Я же вам зачитывал специально поэтому, богохульно даже, говорит Иоанн Кассиан Римлянин, думать о том, что у Бога есть гнев или ярость, и прочее. Слышите даже, какое слово говорит, даже богохульно, но применительно к простому, грубому народу, как пишет Иоанн Златоуст, мы видим, это употребляется постоянно. Вы знаете, даже покаюсь, вот я говорю, что Бог не наказывает, а некоторым я говорю. Знаете как? Например, женщина с ребенком, детьми приходит в храм и начинает ходить, за ручки водить перед всеми, и ребенок бегает, она за ним, он туда и сюда. Я говорю, знаете что, матушка? Чья задача мешать людям молиться? Бесов. Чью работу сейчас исполняете? Бесов. Бог накажет вас и вашего ребенка. Это она понимает. Действительно, это будет последствия очень плохие, что она так делает. Это действительно очень печально. Что она в храме начинает это здесь. Это же ребеночек, ангелочек. Ангелочек. Вот этими ангелочками и пользуется кое-кто с черными крылышками. Только ты, матушка, виновата. И на ребенка это будет. Да, последствия эти будут. Но приходится как говорить? Бог накажет. Уж другого она не поймет. Нахлопает глазами и все. Говори там, рассуждай о том, что ты сама себя наказываешь. Ой, это слишком сложно. А Бог накажет? Все понятно. Все понятно. Вот так, да.
Так. Алексей Ильич, вы привели высказывание одного из отцов, что Бог никого не искушает.
Что
Бог никого не искушает. Но в молитве «Отче наш» говорится: «Не веди нас в искушение». Поясните, пожалуйста, это расхождение.
Ну, да. Дело вот в чем, что эти слова «Не веди нас в искушение» означают «Не дай нам впасть в искушение». Эти слова. Просто нужно понимать их смысл. Смысл такого. Господи, помоги мне не впасть в искушение. Не дай нам впасть в искушение. Искушение разного порядка бывает. И внешнего, и внутреннего. Мы обращаемся к Богу, чтобы Он избавил нас. Поэтому дальше и прямо слова. Но избави нас. Но не дай нам впасть. И даже избави нас. Вот так. Вот и все. Таков смысл. Молитва Отче наш. Угу.
Еще два похожих вопроса. Один короткий. Поясните, пожалуйста, что произошло при первом грехопадении в отношении познания добра и зла. А второй раскрывает чуть больше этот вопрос. Во время искушения Евы в раю змей, среди прочего, говорит последний. Но знает Бог, в тот день, в который вы вкусите с древа познания добра и зла, откроются глаза у вас, и будете как боги, знающие добро и зло. Прошу прощения, что не совсем точно цитирую. Далее сам Господь говорит: «Вот Адам стал, как один из нас, знающий добро и зло». Правда ли, что это было сказано? Сказал ли дьявол правду? И поясните, пожалуйста, правда ли, что нарушение заповеди Божией явилось причиной того, что люди стали как боги?
Нет, ну я это объясняю очень просто. Ева до преображения съела яблоко, и все пошло. Поняли? До преображения съесть яблоко. Какой ужас! Вот почему. Да, ну понимаете шутку. Дело здесь вот какого рода. Человек, я уже говорил, он выше даже самих ангелов по своей природе. Он был поставлен властелином этого мира, космоса. Властелином, царем природы. И здесь вот что произошло. Что такое древо познания добра и зла? Это идиома, если хотите, еврейского языка. Познание добра и зла – это означает познание всего, то есть полноту знания. Полноту знания, познание всего. По определению, все знает только Бог. По определению, потому что Бог, Он все знает. Только в данном случае вкушение от плода добра и зла, познание добра, от древа познания добра и зла. То есть речь идет о чем? О том, что сказал змей, искушая Еву: вы будете как боги. То есть искушение произошло какого рода? Адам увидел себя господином Вселенной, увидел себя Богом, поддался искушению, какому? Я Бог в этом мире. Вот такое вкушение от древа познания добра и зла. Возомнил, что он как Бог. И эти слова и произносят. Эти слова, они вкладываются в уста вот этого змея. «Будете как боги». Как боги? Ну, потому что Адам и Ева, двое же. Вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть, знающие что? Все. Всеведение, полнота ведения. Вот это вот помысл – это мысль, которую допустили в себя первые люди, она и явилась причиной всей последующей истории человечества. То есть это явилось актом грехопадения. Потому что если я Бог, тогда ты, Господи, не Бог. Понимаете? Адам спрятался от Бога, закрылся от Него. Мне не надо Бога, я сам Бог. Вот что произошло-то. Но ведь описывается это, видите, в какой форме? Как это и всегда во всех восточных, я бы сказал, так сказать, народах, всюду, описывается в образах. В образах. То есть раскрывается идея, она же по-разному может. Вот сейчас язык у нас какой? Понятийный. Мы все через слова описываем. А восточные народы, они всегда в образах дают то, что называется мифах. Вот. Посмотрите у греков, сколько замечательных тоже мифов, когда они передают те или иные идеи. И здесь, вот в этих образах библейских, в этом образе передано то, в чем суть. Суть-то грехопадения Адама. Он подумал, что он Бог, ведущий, знающий все, то есть полноту знания имеющий, как Бог. И таким образом отпал от Бога. Почему отпал? Потому что если я Бог, то ты не Бог. Вот в чем дело. Вот что произошло. А то, что эти, когда начинают трактовать эти образы, то, вы знаете, это, да, как это змей? Я действительно спрашиваю, как же это змей прополз в рай-то? Грехопадение-то ведь раньше, куда же смотрел архангел Михаил-то? Ну, такая промашка, я просто не знаю. Да. Ну, конечно, это же образное выражение сути, великой сути, как произошло отпадение от Бога. И какие искажения произошли в связи с этим в природе человека. Потому что с телом его стало, с его душой что стало. Посмотрите, какие сильнейшие изменения. Но вопрос этот очень важный, и я отвечу и на другой, который здесь не прозвучал, а он очень нужный. Дело в том, а зачем же Бог насадил-то это древо? Ну, еще раз повторяю, древо-то какое? Ну, не дерево же, которое там росло. Да, дело не в этом. Это все образы. В чем дело? Конечно, Бог все знал, что это будет. А не так, как, я помню, как-то протестанты на одной встрече говорили, неудавшийся план Божий. Ах, оказывается, где же Богу было знать, что Адам падет? Действительно, нет. Именно через это падение, когда человек возмнил себя Богом, так, и он получил, так сказать, или стал жить так, как ты захотел. Ты, человек, захотел стать Богом. Пожалуйста, ты стал Богом. Давай, твори. Твори. И творит. И творит. Видишь, что творит, нет? Вся история наполнена кровью, насилием и убийствами. Посмотрите, вся история. И в конечном счете и окончится этим. Уничтожит сам себя человек. Все человечество погибнет. Все первый мир погиб водой, второй, как пишет апостол Петр, погибнет огнем. Земля и все дела, которые на ней, сгорят. Не сказано, что Бог пошлет огонь. Нет, нет. Сами люди своим научно-техническим прогрессом уничтожат уже всю человечество и всю землю. Это необходимо было и для каждого в отдельности человека, и для всего человечества в целом, чтобы увидели, вот кто вы есть без Бога. Вот вам полная свобода. Получили свободу? Да. Творите. Все. И началось создание рая на земле. И мы видим, какой это рай. Всю историю видим его. И сейчас видим, мы убеждаемся. Каждый человек. Без этого человек не мог бы приобрести, так сказать, непадательное состояние. Теперь же, когда мы убеждаемся, кто мы есть на самом деле, теперь уже есть надежда, что, пройдя через страдания земной жизни, пройдя через страдания той жизни, загробной жизни, пройдя через испытания этих страстей, которые мучают человека, человек действительно уже возвратится к Богу таким, что он сможет стать Богом по благодати и действительно сыном и челью Божьими, и уже быть в состоянии непадательном, потому что уже мы знаем, кто мы без Бога. Вот кратко суть дела, которое связано с грехопадением первых людей.
Еще несколько одинаковых вопросов. Как победить гнев и что делать, если гнев переполняет сердце?
Ну, вы знаете, я пользуюсь этим вопросом для того, чтобы подчеркнуть необходимость, значимость, важность, спасительность, полезность, не на ходу же слов. Мы должны читать. Мы, к сожалению, не читаем святоотеческую литературу. Почитайте Иоанна Лествичника. Диана Лестничка, у нее есть одна из ступеней, лестница, то есть лестница, он по лесенке, есть о гневе. И он пишет, что гнев бывает от нескольких причин. Страсти, оказывается, взаимосвязаны между собой. Гнев бывает от высокого мнения о себе. Ну, я же, понимаете, какой я хороший, а тут всякая дрянь. И делает не то, что надо. От самолюбия, от осуждения. Он прям приводит, прям причины. Вот от чего. И говорит фактически о законе духовном. А закон, который я вот не дошел, ну, просто вижу, времени нет. А есть закон, который называется так. Взаимосвязь между собою как страстей, так и добродетелей. И по этому поводу есть замечательная цитата Исаака Сирина, я ее даже взял с собой, чтобы, когда буду говорить об этом законе, чтобы сразу было понятно, как он пишет об этом сродстве между собой. И как же он пишет? Послушайте, оказывается, как он образно, как и восточные люди. Да, это 7 век, Исаак Сирин, в Сирии, посмотрите, язык какой, образы какие, и как он показывает природу этого закона. «Премудрый Господь благословил, чтобы мы ели, снедали, как он пишет, в поте лица хлеб духовный, в поте лица, с трудом. Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение, и мы не умерли. Каждая добродетель есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию черей, прежде стяжания матери, то добродетели эти соделываются ехидными для души. Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. Мы хотим приобрести безгневие, не правда ли? Об этом же говорит. Вот он пишет. Если ты думаешь приобрести безгневие, не прежде, не укротив страсти, рождающие гнев, то ты окажешься под укусом ехидны. Это безгневие ставим для тебя ехидной. А уж если хотите, то как это происходит, если поконкретнее, то я вам приведу замечательную мысль у Игнатия Брянчанинова. Он очень важно подчеркивает следующее. Некоторые страсти служат началом и причиною для других страстей. Вот как раз то, о чем мы говорим, началом и причиной других страстей. Таковы объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Точка. Последствия их, этих страстей, такие: сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей. Последствия их будут уничтожаться сами собой. Слышите, какой интересный закон. Начальные страсти. Перечислите их? Начальные страсти. Таковы – объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, словолюбие, неверие. Если удастся постепенно искоренять эти страсти, то последующие сами собой будут уничтожаться, стираться постепенно. Одной из этих последующих является и гнев. Вот так. Видите, какие законы существуют? Очень, как важно это знать. Надо читать. Я бы очень советую. Вот Игнатий Брянчин, видите, какие это глубочайшие мысли, какие закономерности открываются, оказывается. Вообще надо бы каждому уж разориться, я не знаю уже как, полностью и купить себе творение Игнатия Брянчанинова, и поставить их себе на полочку, и хоть понемножку, но читать бы его время от времени. Ну, кстати, если хотите, основные его мысли, основные все мысли, касающиеся духовной жизни, они прекрасно переложены в письмах игумена Никона Воробьёва. И переложено, главное, на современном уже языке, на очень доступном и ясном языке. Так и стоит иметь эти книги. Читать надо. Вы понимаете, духовников таких, которые видели бы души человеческие, нет просто. Ну, нет. Ну, слава Богу, найдете священника, батюшка скромного, который может, укажет литературу, укажет, поможет в чем-то. А таких духовников, чтобы бесстрастных, нет же. Литература вот эта, это же наше просто буквально спасение. Вот, если хотите, наши великие наставники, надо обязательно каждый день, хоть по страничке, хоть по две, но читать. И тогда мы поймем, как победить не только гнев, но еще многое другое. Вот так.
Если мы спасаемся не самим таинством, а тем состоянием, с которым готовимся к нему, то можем ли мы считаться причастившимися, если готовимся, но не попали на причастие?
Нет. Да, у католиков есть такое духовное причащение. Если было достаточно духовного, тогда бы не устанавливалось и само таинство, связанное с телесностью. Ничего подобного. Знаете, что такое спасаемся? Ну, давайте вот сейчас пешком каждый в свой город идите. Не вздумайте ехать на автобусе или автомобиле, электричке. Спасетесь, пойдете, дойдете. Чего вы? Дойдете. Зачем ехать-то? Не все ли равно? Таинство – это огромная помощь. Огромная помощь. Мне кажется, каждый человек, который хоть раз когда-нибудь искренне поисповедовался и причастился, знает, что это такое. Ну что вы, это дар просто, это удивительный дар. Вот я грешный, знаю, что грешный, и вижу, что я не смогу даже и дальше ничего подобного. И вдруг Господь разрешает мне причаститься. Причаститься разрешает. Это же какая благодарность, я не знаю. Это же можно только со слезами благодарить. Благодарить за это. Обязательно надо принимать таинство. Обязательно. Без них нам очень трудно. Они, кстати, очень помогают в жизни. Потому что хоть на некоторое время, но они становятся неким удерживающим началом в нашей жизни. Вот. Поэтому никакой замены здесь быть не может. Избави Бог от таких мыслей. Да.
Если Бог есть любовь, почему даже мир животных так жесток? Животные убивают друг друга, страдают.
Вот видите, вот надо читать все-таки, я сказал святых отцов, надо читать и Новый Завет. Апостол Павел пишет, что сама тварь страдает в силу чего? От того, что человек находится в таком ужасном состоянии. Вся тварь, она же находится по существу в полной зависимости от человека. И состояние человека обуславливает и состояние твари. Посмотрите, как сейчас вот экологический кризис. Кто его создал? Разве низшие творения? Ну, конечно, человек. И внешне, и внутренне мы действуем на низший этот животный мир. Посмотрите на изображение райских картин. Там, пожалуйста, там и лев с ягненком, там и прочее. Там, так сказать, ничего подобного и не было. Именно человек, заразившись, вот, исказившись в своих свойствах, он обусловил и искажение всей природы. Вся природа искажена так же, как и мы. Это совершенно закономерно. Это закономерно. Вот. Каковы мы, такова и природа. Все было подчинено человеку. А теперь посмотрите, кто пожелает встретиться с удавом или с тигром? Наверное, никто. Вот что произошло. Этот процесс идет и в природе. То же самое. И напротив, по мере очищения человека происходит и возвращение. Ну, помните, он Герасим, например, преподобный, лев, к нему пришел, ведь с чем? На трех, что называется, ногах, лапа торчала, такая, чуть не бревно, заноза. Пришел к нему, вытащил Герасим, не побоялся. Да, то не так потянешь, и тебе голову откусит. Да, вытащил, и друг стал, и лев стал каким другом? Посмотрите-ка. Да, потом так и на его могиле даже, по-моему, его, кажется, и даже издох даже на его могиле, когда тот скончался. Ну что вы, Серафим Саровский, посмотрите, как медведь его слушался. Вообще, когда люди достигают уже полное очищение, то сама природа начинает подчиняться им. Потому что это так и естественно. Человек – господин природы. Но сейчас нам нельзя быть господами. Почему? Мы и так уже всю искромсали. А если еще в этом состоянии мы получим власть над зверями и над всеми, то я не знаю, что мы с ними сделаем. Нельзя действительно. В общем, все обусловлено и вызвано нашим падшим состоянием. Вот в чем причина, что и в животном мире царствует вот этот, увы, печальный закон смерти. Вот так. Да.
Алексей Ильич, зачем Бог создал человека? То есть для вечной жизни это ясно. А какое предназначение? Для чего? Какая роль?
Я о многом не могу ничего сказать. Я, правда, был там и в раю, и в аду, все я смотрел, даже и книжку написал о смертной жизни. Да, но как-то так не на все вопросы, правда, я там успел получить ответы. Но один, по крайней мере, ответ я знаю все-таки. Вы попробуйте, я не знаю, был ли у вас, может, личный опыт, или был опыт общения с тем человеком, который очень-очень влюблен и имеет ответную любовь. Им говорят, влюбленным: ну что вы, ну сказали вы друг другу, что вы любите? Сказали. Ну и расходитесь. А чего опять вместе-то? Зачем? Все, и по домам идите. А они тут, Господи, Боже мой, расстаться не могут. И не погода в погоду, и день, и ночь, и все такое. В чем причина, интересно? Неужели непонятно? Всем понятно? Вот вам слабенькое подобие – это влюбленность. Слабенькое, как говорят, утверждают все, кто достигал сути, слабенькое подобие той божественной любви, которая может пребывать в человеке. И когда она возгорится, эта любовь, в душе человеческой, тогда вообще больше ничего не надо. Ничего не надо. Вот предназначение человека. Обожение человека. И если Бог есть любовь, то и состояние любви в каждом человеке – это будет превысшее благо, которое описать абсолютно невозможно. Ну, сами понимаете, невозможно это описать. Это можно только пережить. Так вот, как Бог есть любовь, то и человек создан для соединения с Богом, с тем, чтобы сам имел эту божественную любовь, и тогда большего блага ничего нельзя, и нет, и не может быть. А уж что еще при этом, вот мне там не рассказали. Понимаете? Как-то я забыл спросить. Но это будет. Это обязательно будет.
Уважаемый Алексей Ильич, многолетнее попирание Священного Писания, когда священнослужители называют себя отцами, пастырями, наставниками, не создает ли серьезных предпосылок к ослаблению христианства?
Да нет, тут дело-то не в словах же. Когда мне звонит кто-нибудь, говорит, отец такой, ты говоришь, ты уже отец. Ой, он сразу, нет, я иерей, да. Да. Но это мы шутим, конечно. Шутки, больше ничего. Это все слова, которые не имеют никакого существенного значения. Отцом называет священник совсем в переносном смысле, в том, что он призван обращаться, помогать верующим, как говорят, окормлять верующим, так, как отец своих детей. Вот к чему он призван. Таково его назначение. Уж в какой степени он это осуществляет, это вопрос другой. Но он призван действительно рождать этих людей в духовной жизни. Как происходит это? Это происходит прежде всего в назидании, конечно, людей, правильной жизни, назидании правильной вере. Вот. И затем, конечно, преподание таинств. Вот только в каком смысле он называется отцом. А также каждый священник понимает, что он не отец. Он исполняет функции этого. И то осознает прекрасно, что исполняет это совсем не так, как это нужно было бы. Вот в каком смысле. Поэтому ничего тут страшного ни с кем не происходит. Да и во всех, и в семьях, почему называют отец, папа. Ну, какая разница, папа или отец? Что ж, не надо называть уже, да? Или теперь надо перейти нам на ту терминологию, которую сейчас вводят там эти на Западе с этими меньшинствами, да? Родитель один, родитель два. Что ли, на это перейти? Да? Почему же? Папа, отец. Естественно, это тот ближайший, кто обо мне заботится, проявляет внимание ко мне. И вот так. Ничего тут страшного нет, не беспокойтесь. Я удивляюсь, почему такое большое внимание относится к этим пустым совершенно вещам, такое внимание где-то там, не помню, баптисты или кто такой, я не помню, кто-то из этих, да. Какое имеет значение, Господи? Мы не спорим об именах. Даже пишет святитель Афанасий Великий, мы не спорим об именах, как называть Бога. Отец, любовь, милосердие, разум. Говорит, не спорим об именах, ибо никакое имя само по себе, конечно же, не выражает всей той сути, которая присутствует в нем. А уж тем более у нас. Какое имеет значение? Да. Папа, ну, папенька назовите, да. Да. Отесенька, как знаете, звали своего отца, сыновья, Сергея Тимофеевича Аксакова. Знаете, писатель, изумительный Сергей Тимофеевич Аксаков. И вот его сыновья Константин, Иван, они его звали Отесенька. Отесенька можно или нет? Да? Все это, знаете, пустые вещи, не имеют никакого значения.
Алексей Ильич, раньше я всегда делал добрые дела и не задумывался о тщеславии, просто их делал. После проповеди в храме я узнал, что все добрые дела делаются с тщеславием. Я очень смутился. Теперь добрых дел не делаю, но чувствую, что это неправильно. Как же быть?
Правильно. Очень хорошо. Я тоже бегаю по академии и кричу, я человек грешный, поэтому мне все позволено. Вот так. Да. Надо понять, что ни одного доброго дела по существу мы совершить, увы, не можем. Вспомните Макария Великого, утренняя молитва. «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Слышите? Это тот Макарий, который называли земным богом. Он говорит, что он никогда не сотворил доброго дела перед Богом. Слышите? Это он не сотворил доброго дела перед Богом. А мы думаем, что мы делаем добрые дела. Мы должны понуждать себя, то, о чем мы уже сегодня говорили, мы должны понуждать себя к проявлению чего? Любви, сострадания, великодушия по отношению к другим людям. помощь. Понуждать надо себя к этому. А закрадывающиеся мысли и чувства, которые запросто могут нас, потому что мы настолько испорчены, что уже ничего доброго сделать не можем, чтобы тут же нас не подхлестнуло что-нибудь. Да. Это надо понимать и оценивать. Господи, действительно, хочу сделать добро, а получается, что, знаете, как Иов праведный в Библии, произносит такие слова: «Когда я искал добра, пришло зло. Когда искал света, пришла тьма». Так и мы, кажется, подчас делая добро, на самом деле, если посмотреть поглубже в себя, то увидим там действительно, возможно, и тщеславие, может быть, самомнение, да, может, какие-то еще другие моменты. Надо это видеть и сказать: да, верно, появляются у меня, верно, тщеславие, я дал целую копейку, и даже расчет, да, что теперь ты, Господи, давай мне миллион. Да, это есть. Верно, Господи, прости меня, вижу, насколько я болен. Даже добра не могу сделать без того, чтобы не получилось по пословице: в бочку, я хотел сказать, меду, ложку дегтя. Нет, тут, по-моему, наоборот. Вот так. Необходимо понуждать себя делать добро. Знаете почему? Первая причина – ради исполнения заповеди. Вторая причина – для познания себя. Себя. Вот я, кажется, делаю добро, и что же? И нос кверху. Ой, Боже мой, как я тебе, Господи, угодил, копейку, да? Стыд и срам. Вот что. И это очень и очень важно. Наблюдать за собой. Очень важно. При этом святые отцы предупреждают, самым строгим образом предупреждают и говорят следующее. Телесный подвиг, вот эти доброделания, без духовного более вреден, нежели полезен. Телесный подвиг нужно сопрягать обязательно с духовным. Что значит с духовным? Что бы мы ни делали, кажется, доброе дело, должны наблюдать за собой, и каяться, во всех тех вот чувствах и мыслях, которые у нас появляются. Не прятать их от себя и от Бога, а каяться в них. Вот что. Только через понуждение себя к исполнению заповедей мы можем, наконец, понять, насколько мы больны. Поэтому Симеон Новый Богослов преподобный так и пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, открывает человеку его немощи. Я хочу делать добро, а внутри у меня что получается? Я хочу не осуждать – осуждаю. Хочу не тщеславиться – тщеславлюсь». И так далее. Только понуждающий себя к исполнению заповедей начинает, наконец, видеть себя, не только грехи свои, но видит свою греховность уже. Это чрезвычайно важно. И, кстати, это единственный правильный критерий, что мы идем все-таки по верному пути. Это единственный критерий. Человек, который начинает видеть себе все меньше грехов, все пропало. Все пропало. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Вот как говорят отцы. И доброделание, понуждение себя к добру, является одним из этих дел, благодаря которым разумный человек будет все больше и больше видеть, насколько он нехорош. Нехорош. А я думаю, что хорош. Вот так.
Ну вот еще два вопроса, потому что они встречаются у нас не один раз. А в чем суть паломничества и чем оно отличается от туризма?
Вот, например, святитель Феофан Затворник, он не рекомендует паломничество. Вообще ужасно, конечно. А что говорит? Говорит, что вы в паломничестве там только? Одна у вас это суета, одни разговоры, то осуждение, то какие-то восторги. Говорит, в паломничестве. Что вам, плохо в своей церкви, да? Молитесь. В общем, он вот так относится. Ну, может быть, для кого-то, может быть, съездить в какие-то места, может быть, он там помолится. Да пусть человек посмотрит. Все зависит от человека, будь он паломником или туристом. Я знал таких людей, которые не могли жить без того, чтобы не ездить по разным местам. Уже настолько привыкают. Причем это очень интересно было. Я встретил этого человека, эта женщина, уже здесь, в Лавре, уже ее дочь ведет, глаза почти остановились уже. Уже, ну, совсем уже старый, но все-таки приехать. Не может не ездить уже человек. Это же какая-то как страсть, понимаете, уже появляется. Ездить по так называемым святым местам. А святые отцы говорят, святое место – это в душе человека, а вовсе не здесь, на земле. Посмотрите, Серафим Саровский нигде не был, никуда не ехал. Более того, сестрам, которые его спрашивали, он говорит, вот по этой дорожке пройдитесь, да молитовку почитайте. Вот вам и Афон, и Иерусалим, и Киев. Представляете, какие авторитеты говорят? Серафим Саровский, Феофан Затворник. Да. А посмотрите, куда ездил Игнатий Брянчанинов? Я не знаю. Да вообще большинство святых никто никуда не ездил. То есть ставшими потом святыми, вы не думайте, они же были в нашем состоянии, это учтите. А то мы так, это же святые. Да нет, они еще не были святыми. Они были далеки еще от святости. Всякий, недаром есть такое выражение, монах, вышедший из кельи, уже не возвратится в нее тем же, уже рассеянный. Так и мы, конечно, больше, может быть, рассеиваемся, но мне иногда приходит такая мысль, что, возможно, для тех людей, которые живут в очень, я бы сказал, ну, таких условиях, языческих условиях жизни, что, может быть, ну, вырваться несколько, где-то куда-то вырваться и, может быть, действительно помолиться, если дома нет возможности, так, может быть, для них это может оказаться когда-то и полезны, может быть. Но в основном это стихии сейчас. Все ездят. Все. Куда бы только было. Ну, куда ездить? В отпуске где был? Да. Где все ездят. Люди потеряли покой. В себе уже места не находим. Ищем только где бы побывать. Увы, такая стихия нашего мира. Так что нужно смотреть просто за собой, да. Я думаю, вопрос решится. Да.
Вот еще один вопрос, Алексей Ильич. Как исправлять родовые грехи?
Ну, во-первых, что? Ну, такой родовой грех – это не совсем точное понятие. Не грех, а некая поврежденность, с которой рождается человек. Грех, понимаете, когда мы называем грех, то это уже какая-то ответственность. А если человек, например, рождается, вот я видел его мальчишку, ну, жадный невероятнейший, ему было 4 годика, что ли, или 5, все над ним смеялись. Да, ну, невероятная жадность, да, просто. Так, это же не грех. Какой у него там грех? Это просто человек уже родился вот с этой страстью воспаленной. И действительно, это очень часто, что в каком-то роде там, вот, знаете ли, бывает, рождаются люди с какой-то выпячивающейся страстью. Это видно. Даже если о некоторых народностях говорят так. В брюхе щелк, но на брюхе шелк. Да. Одним словом, действительно, это есть что-то присущее подчас и какому-то роду, какие-то страсти. Это страсти, это не грех. Это рождается человек с этим, он в этом не грешен, но он может это может у себя видеть. И поскольку если он будет понимать, что это тщеславие, например, чтобы на брюхе был обязательно шелк, хотя бы в брюхе шелк, щелк, да, может с этим бороться. С этим бороться как? Теми же самыми способами, которые, о которых все время говорит Евангелие. Надо как бороться? Бороться. Бороться надо. Не поддаваться этому, а бороться. В каждом конкретном случае, в каждой, когда приходит такая мысль, такое чувство: «Господи, прости, Господи, помилуй». Насколько это возможно удерживаться от этих вещей? Вот как. И таким образом, если человек будет трудиться над этим, будет трудиться, то постепенно, по мере приобретения познания того, что, к сожалению, вот сам я никак не могу, Господи, помоги, то есть по мере смирения Господь даст и избавление. И избавление даст, но по мере осознания своей греховности, по мере смирения. Избави Бог думать, вот я с этим все. Например, вечером я прихожу на исповедь и говорю: больше осуждать не буду. И тут же, знаете, кто-то меня в бок толкнул, и я, ух, возмутился, да. По мере смирения Господь даст возможность и исцеление. Вот так. То есть можно исцелиться от этой родовой поврежденности, не греха, а поврежденности. Так? А можно и грешить в этом. Можно и грешить. Но нужно бороться, и постепенно Господь может исцелить. И не только исцелить самого этого человека, но уже от него могут и уже рождаться дети без этой страсти. Вот в чем что особенно это важно. Ведь эти родовые поврежденности, чем они опасны? Что передаются по наследству от родителей к детям. Поэтому очень важно вступающим в брак особенно наблюдать за собою, чтобы не передавать, насколько это возможно, и своим детям вот те болезни, которыми заражены сами. Но требуется одно – Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия приобретают его. Так сказал сам Господь Иисус Христос.